Так вот, следующий шаг сделал во Франции Шарко. И Шарко начал использовать гипноз, примерно в том виде, в каком он известен нам сейчас. В 1832 году. В тот период Шарко провел самую поразительную серию экспериментов. Чрезвычайно интересно. Это было нечто гораздо более продвинутое и смелое, чем гипноз 1950 года. В ходе этих экспериментов он узнал так много, что приходится только разводить руками от удивления, когда думаешь, каким же образом те, кто практикует гипноз в 20 веке, могли утратить такое количество технологий. Так вот, Шарко указал на многие явления. Он размышлял над многими вещами, которым только сегодня мы можем дать объяснение в саентологии. Что, черт побери, происходило со всеми этими пациентами? Ведь другие гипнотизеры в следующем столетии не могли привести пациента в такое состояние, в котором у него были бы те же самые восприятия. Они забросили эту технику. Тем не менее, мы обнаруживаем, что в 1898 году в учебнике по гипнозу снова встречаются кое-какие упоминания об этих вещах. Мы обнаруживаем, что гипнотизеры по-прежнему могли проводить различия между месмеризмом и гипнозом. Вы, как люди, которые занимаются практической деятельностью в сфере разума, должны знать, в чем состоит разница между месмеризмом и гипнозом. Это весьма важно. На самом деле вам нисколько не повредит, если вы будете очень много знать о гипнозе. Потому что гипноз — это главный инструмент контроля, использовавшийся на протяжении последних 76 триллионов лет. Все, что использовалось в этот промежуток времени, в большей или меньшей степени является гипнозом. Все, что вы пытаетесь сделать с человеческим существом, это вывести его из гипнотического состояния. Ему были имплантированы некоторые указания, которые противоречат его интересам, и он им подчиняется. Можно сказать, что это и есть гипноз. Но эти указания не обязательно противоречили его лучшим интересам. Тем не менее, любой имплант противоречит лучшим интересам человеческого существа просто потому, что он снижает аналитическое осознание. Хорошо. Мы смотрим назад в прошлое и обнаруживаем все эти техники, которые я вам только что описал. И мы видим, что только в 1894 году человек снова начал подниматься на более высокий уровень, где находятся методики Эскулапа. Только тогда мы обнаруживаем, что в 1942 году человек снова начал использовать наркосинтез. Немного раньше он снова начал использовать конвульсивный шок, внеся изменения в эту методику. Понимаете, до сих пор одним из основных средств, которые используются для лечения безумия, является метрозол. По сути, он вызывает конвульсии. Либо инсулин, который погружает человека в кому. Так вот, вы можете взять электрошоковую машину и вызвать конвульсию. И прочитав ранние работы, посвященные электрошоку, вы обнаружите, что в этом и состояла причина его использования. Он вызывает конвульсии. Мы обнаруживаем Рейха. Вильгельма Рейха. Это какой-то парень. И он живет где-то там. Этот тип говорит: «Теперь у меня есть суть, самой что ни на есть сути». И вот что делают в его клинике. Мне плевать, что там написано в его книгах, если он вообще умел писать. Вот что делают в его клинике. Они просто обучают пациента впадать в такое состояние, в котором у него возникают конвульсии. Они обучают его биться в более сильных конвульсиях, чем при эпилептическом припадке. И пациенту это, конечно же, не удается. После завершения такого курса лечения пациент большую часть времени продолжает биться в конвульсиях и не может остановиться. Это попытка вызвать конвульсивный шок, не прибегая к помощи электричества или наркотиков, которые сами по себе наносят вред. Но здесь по-прежнему присутствует вот такая главная идея — конвульсивный шок. В основе этого нет никакой теории. Мне встречались разнообразные измышления на эту тему, начиная аж со времен до рождения Христа. Если вы можете заставить человека содрогаться и трястись достаточно сильно, что-нибудь обязательно произойдет. Вот, пожалуй, и все. Так вот, с помощью любой техники одитинга вы можете вызвать. если вы захотите добиться именно этого. Вы можете вызвать эпилептический припадок, конвульсивный шок и все, что вам только захочется. Вы можете заставить тело делать все, что угодно. Но ни секунды не сомневайтесь. Ни секунды не сомневайтесь в том, что вся история попыток излечивать умственные расстройства и улучшать способности человека была чрезвычайно мрачной и тяжелой. Чрезвычайно.